Говорит радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Владимир Николаевич, наш слушатель из Петербурга, пишет нам. Я давно говорю окружающим, что вы ноете, что плохо живете. Надо выбирать, что делать, пушки или масло. Отвечают мне одинаково. Нас боялись, а теперь не боятся. Так что надо делать пушки, чтобы на нас никто не напал. А кто, спрашиваю, собирается на вас напасть? Ответ дают или невразумительный, или такой. НАТО, Америка. Радио «Свобода» должна тратить 80% своего времени, чтобы вдалбливать в наши садовые головы, во что обходятся нам эти страхи и замашки. Что значит то, что по уровню жизни мы на 85-м месте в мире, а по сверхоружию на первом или втором? Да, Владимир Николаевич, вроде и знаешь, что это значит. А в очередной раз попадется тебе сообщение, что в России на плаву больше сотни атомных подводных лодок и 150 списанных, и глазам своим не веришь. Передача «Ваши письма» во второй половине радиочаса. В первой – обзор «Западная печать о России». Продолжим после перерыва.
Центральная Азия и Кавказ. Горячий регион в прямом и переносном смысле.
Сейчас там идут действительно очень жестокие бои.
Кому война, а кому мать родная.
Взрывоопасный регион. Иногда просто опасный.
Да, мы плохое правительство. Да, мы нарушаем демократию. Но вы же видите, исламисты наступают. Выбирайте, мы или они.
Ситуация тут сильно напоминает Советский Союз. Диссиденты, КГБ, это закрытость. Но интересно.
Ниязова называют 13-м пророком и даже Аллахом.
Я думаю, что это не приветствуется ни Западом, ни Востоком, ни тем более Радио Свобода.
Программы «Центральная Азия» и «Кавказ» выходят в эфир по вторникам и четвергам в 9.40, 14.40 и 18.40 по московскому времени, а также в субботу в 14.40. Ведет выпуск Тенгиз Гудан.
Чаем за кофе в понедельник с 6 до 9 и со вторника по пятницу с 6 до 10 утра слушайте утренний выпуск программы «Liberty Life. Свобода в прямом эфире». Это самые свежие, самые последние новости, сообщения корреспондентов «Радио Свобода», сводки новостей культуры, науки и экономики, обзоры российской и американской печати. Рубрика «В эфире слушатель». Аудитория «Радио Свобода» обсуждает главные вопросы дня. Ваши звонки принимают студии в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Картина грядущего дня в утренней программе «Радио Свобода».
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Слушайте обзор «Западная печать о России».
Ирландская газета «Irish Times» анализирует место России в американской внешней политике, а также влияние внешнеполитических проблем на президентские выборы в США. Хотя Америка и стала фактически мировым полицейским, пишет газета, вряд ли внешнеполитические проблемы оказали влияние на выбор многих избирателей в ключевых штатах. Однако стоит вспомнить о том, что Билл Клинтон в своей предвыборной кампании делал упор на экономику и только на нее. Но когда оказался в Белом доме, то потратил на иностранные дела, наверное, больше сил, времени и денег, чем любой из его предшественников после Второй мировой войны. Разница между внешнеполитическими позициями республиканцев и демократов невелика. Республиканцы, конечно, говорят, что при них США будут меньше заниматься международными делами, но жизнь заставит их продолжать играть на мировой арене ту же роль, какую играл и Клинтон. Россия, несмотря на то, что ее роль в мире ослабла, продолжает оставаться в центре внимания американских политиков, журналистов и дипломатов. Американское посольство в Москве – самое большое из дипломатических представительств США в мире. и его очень часто посещают люди из президентской администрации и обеих палат Конгресса. Ведущие американские телекомпании и газеты из крупных городов имеют в России свои корпункты. Мэдлин Олбрайт периодически появлялась в Кремле и регулярно выступала с предостережениями относительно планов российских властей взять под контроль прессу. Два ее заместителя хорошо знакомы с Россией. Строп Телбот прекрасно говорит по-русски, а Томас Пикеринг был послом США в Москве в судьбоносное время, когда Россия переходила от коммунизма к рыночной экономике. И Россия даже стала материалом в борьбе республиканцев с демократами. Республиканцы обвинили демократов в том, что они сбили Москву с демократического пути и ничего не предпринимали против разгулявшейся там при Ельцине коррупции. Чаще всего упоминался инцидент с Гором, с его бранным словом. Как сообщает «Нью-Йорк Таймс», ЦРУ отправила вице-президенту пакет с документами, которые свидетельствовали, что в коррупцию серьезно вовлечены Виктор Черномырдин и Анатолий Чубайс. Пакет был возвращен в штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли с начертанным на нем, по утверждению «Нью-Йорк Таймс», бранным словом, посредством которого Гор выразил свое нежелание принимать эти сведения всерьез. Так команда Буша Чейни получила право говорить о слишком мягком отношении Гора Либермана к злоупотреблениям русских. Отец Элла Гора, кстати, сотрудничал с Армандом Хаммером, американским бизнесменом, работавшим в Советском Союзе в добрые старые времена. Хаммеру же не были чужды некоторые довольно нетрадиционные способы ведения коммерческих дел. Но у демократов хватило ресурсов, чтобы ответить на эти обвинения не менее резко и больно. Дело в том, что кандидат в вице-президенты от республиканцев Дик Чейни в качестве руководителя компании «Халлибертон» делал деньги с российской нефтяной компанией ТНК. А совладелец ТНК, Альфа-банк, подозревался в крупных операциях по отмыванию денег. Чейни же, как полагают, в начале Второй Чеченской войны, когда США наложили запрет на предоставление займов российским компаниям, использовал свое влияние, чтобы помочь ТНК получить многомиллионный кредит. Два американских плана могут вызвать недовольство путинской России. Это ПРО и расширение НАТО на восток. Республиканцы – активные сторонники создания национальной системы противоракетной обороны для защиты Соединенных Штатов от государств-изгоев. Тут есть ряд проблем. Дороговизна этой системы, отсутствие у государств-изгоев пока возможности атаковать Америку и то, что во время недавних испытаний ключевые элементы системы не сработали. Поэтому Билл Клинтон и отложил принятие окончательного решения, предоставив это следующему президенту. Если бы к власти пришел Гор, дело могли бы отложить в долгий ящик. Но Буш, вероятно, даст ему ход, к чему Россия отнесется враждебно. Что касается НАТО, то Россия полагает, что когда Германия объединилась, ей, России, было обещано, что Североатлантический союз не будет расширяться. Москва была возмущена нарушением джентльменского соглашения, когда в НАТО приняли Польшу, Венгрию и Чехию, но приготовилась смириться с этим, если расширение Союза на восток прекратится. Вступление в НАТО стран Балтии означало бы, что с Россией по-прежнему не считаются. По этому пункту Москве могла бы причинить неприятности администрации демократов. Для республиканцев вступление в НАТО Эстонии, Латвии и Литвы не является приоритетом. Таким образом, можно сказать, что кто бы ни стал новым американским президентом, американо-российские отношения, вероятно, будут напряженными, пишет ирландская газета Irish Times.
«Москва уже выбрала Буша», — заголовок комментария в швейцарской газете Le Temps. «Мы предполагаем, что новому американскому президенту, благодаря его семейным традициям, Россия не будет совершенно неизвестна», — сказал анонимный представитель Кремля в первое утро после выборов, и это заявление задало тон. «Россия считает губернатора Техаса уже избранным в президенты и воспринимает все процедуры пересчета голосов как своего рода американский фольклор. Лидер думской фракции «Единство» Борис Грызлов уже предсказывает, что при Буше в российско-американских отношениях прагматизм будет преобладать над идеологическими мотивами. Геннадий Селезнев, в свою очередь, спокойно замечает, что пересчет голосов – признак стабильности американской демократии. И вообще, мало кто в Москве не говорил еще до выборов о том, что для России предпочтительнее Джордж Буш-младший. администрации демократов не могут простить, наряду с прочим, косовскую войну. И, как часто бывает, ультранационалист Жириновский прямо сказал то, чего не договаривают другие. Республиканцев не так волнуют права человека. Их интересует только то, что делается в самой Америке, и это очень хорошо для России, пишет швейцарская газета «Le Temps».
В России вы считаетесь виновным, пока не будет доказана ваша невиновность. И это, кстати, относится и к судьям. Под таким заголовком британская Independent пишет о российском правосудии. Мальчик-сирота, ютящийся в московских подъездах, украл брюки и две банки варенья и сейчас отбывает свой 5-летний тюремный срок. В Новгороде старушка, правда, ранее неоднократно судимая за мелкие хищения, украла у соседей два бидона, которые сушились на заборе. 8 лет. Это жесткая система. Много людей сидят подолгу в тюрьмах за ничтожные деяния, говорит недавно изгнанный из состава Московского городского суда за свои либеральные взгляды Сергей Пашин. Он подчеркивает, что 99,6% людей, предстающих перед судом, признаются виновными. Оправдательных приговоров всего 0,4%, и то половину из них отменяют вышестоящие инстанции. Всего в России в заключении находится 1 100 000 человек, 750 зэков на 100 000 жителей. В Англии только 120. По данным российских правозащитников, 85 000 заключенных страны не имеют коек, 91 000 больны туберкулезом, 5 000 – СПИДом. А что касается проработавшего 4 года судьи Пашина, то в глазах коллег главным его прегрешением стало то, что он нередко признавал подсудимых невиновными. В России традиционно судьи должны быть на стороне прокуратуры. В начале 90-х Пашин был советником Ельцина и одним из основных борцов за введение в России суда присяжных. В итоге власть, скрипя сердце, допустила это новшество в 9 регионах. Пашину это не пошло на пользу. В 98-м его отстранили от судейской работы. Тогда Верховный суд России отменил решение Московской коллегии судей. И вот в октябре нынешнего года Пашин изгнан снова. Сначала он не хотел обжаловать все по второму кругу, но теперь передумал и собирается обратиться в Европейский суд по правам человека, пишет британская газета Independent.
На волнах Радио Свобода обзор «Западная печать о России».
Французская «Монд» публикует статью о так называемых «российских деньгах». Женевское правосудие может выдвигать обвинения в отмывании денег или участии в преступной организации, или выписывать международный ордер на арест. Но в Москве бывший кремлевский хозяйственник Павел Бородин остается неприкасаемым, хотя для швейцарцев он центральная фигура в деле «Мобитекс Мерката» – строительных фирм, которые подозреваются в даче взяток ближайшему окружению Бориса Ельцина и отмывании на женевских финансовых перевалах миллионов долларов. 31 октября российская прокуратура заявила, что не нашла в Швейцарии следов банковских счетов ни Бородина, ни его бывшего патрона Ельцина. Одновременно Владимир Путин, находясь в Париже, заверил всех, что намерен бороться с коррупцией и организованной преступностью. Павел Бородин – живой хранитель финансовых секретов так называемой семьи Ельцина, не из тех, на ком легко можно поставить крест. Он обеспечил себе особые связи и с действующим президентом. Именно он пригласил без лишнего шума в Москву осенью 1996 года ветерана КГБ Путина, когда его предыдущий шеф, мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, проиграл выборы. Тогда Бородин предоставил Путину первую работу в Кремле – инвентаризацию зарубежного имущества, управление делами президента, бывшей хозяйственной империи Компартии. Это сотрудничество и связало их, придав решающий импульс карьере будущего президента. В январе после отставки Ельцина некоторые полагали, что уход Бородина из Кремля – предвестник радикальных перемен. Однако Павел Бородин продолжает процветать на новом месте, в должности секретаря Российско-Белорусского союза. Этим летом он представил Путину грандиозный проект строительства в Петербурге союзного парламентского центра. Проект оценивается в 2 миллиарда долларов и должен финансироваться с помощью выпуска облигаций. И это в тот самый момент, продолжает французская газета «Монд», когда женевский судья Даниэль Дево отправил в Москву комиссию с документами, из которых следовало, будто Бородин 1 получил 25 миллионов долларов комиссионных от Меркаты, двойника Мобитекс, за реконструкцию в Москве Кремлевского дворца и счетной палаты. И тем не менее Путин в начале октября отдает Михаилу Касьянову письменный приказ изучить проект Бородина и представить до января 2001 года конкретные предложения, так выразился Путин. Во Франции Путина принимали как президента изменившейся России, и, кажется, он действительно готов закрыть эпоху Ельцина и похоронить крупнейшие финансовые скандалы, омрачавшие ее. Дело Мобитекс уже почти умерло. Дело Фимака, небольшой офшорной компании, которая в течение многих лет управляла финансовыми резервами Российского центрального банка, так и не вышло из предварительной стадии. Не завершились расследования по скандалу с ГКО 98 года. В использовании внутренней информации в преддверии дефолта подозревались 800 высокопоставленных чиновников, но никому из них так и не предъявили конкретного обвинения. Неделю назад российская прокуратура заявила, что не нашла никаких следов злоупотреблений в отношении 4 миллиардов 800 миллионов долларов кредита МВФ летом 98 года. В Женеве осенью 99 года было заведено дело об отмывании денег. Поводом стал скандал вокруг Банка Нью-Йорка. Именно в рамках этого дела судья Каспар Ансерме интересовался швейцарскими маршрутами денег из транша МВФ. Правда, есть еще дело Аэрофлота, затрагивающее интересы олигарха Березовского, который сейчас не в лучших отношениях с Путиным. Пока Березовский проходит как свидетель. Это дело тоже могут, как принято в России, раскрутить, а потом притормозить в результате каких-то сделок, пишет французская газета «Монд».
Немецкая «Süddeutsche Zeitung» пишет о российских планах строительства газопровода в обход Украины. Польский премьер Бузик и его украинский коллега Ющенко были одного мнения – газопровод из Сибири в Западную Европу не может идти мимо Украины. Но именно о таком варианте договорились недавно с российским монополистом «Газпромом» четыре западных концерна, в том числе и немецкий «Рургаз». Договорились, вероятно, с благословения Берлина и Брюсселя. Теперь Бузик и Ющенко создали специальную комиссию, которая должна пропагандировать в Берлине и Брюсселе идею строительства трубопровода все-таки через Украину. Польское руководство, в принципе, могло бы блокировать планы Москвы, так как труба, которая обогнет Украину, все равно потом пойдет через Польшу. В Польше однозначно считают, что Москва хочет использовать свой проект во вред Украине. Для поляков стабильная и суверенная Украина – залог того, что не будет воссоздана Российская империя. Для Киева же газопровод – политический вопрос первостепенного значения. Деньги за транзит и обслуживание труб занимают одно из центральных мест в украинском бюджете. До сих пор Украина имела возможность ответить России на повышение цен на энергоносители повышением транзитных сборов. Новый проект лишает Киев этой возможности. Украина делается более уязвимой. А кремлевское руководство во главе с Владимиром Путиным неоднократно давало понять, что хочет теснее привязать к себе бывшие советские республики. В свою очередь, у России есть веские основания действовать так, как она собирается. Во-первых, Киев должен Москве за газ 3 миллиарда долларов. Во-вторых, украинские энергетические предприятия воровали газ, и, вероятно, не только для собственных нужд, но и на продажу. Судя по всему, в большинстве случаев российские администраторы выступали в роли сообщников, брышеделились. И эти кражи уже давно отягощают отношения между Москвой и Киевом. Только совсем недавно, этим летом, президент Украины Кучма признал обоснованность обвинений. Ко всему прочему, добавилась афера, в которой участвовали высокопоставленные украинские государственные чиновники и российские военные. Ключевую роль, судя по всему, играл бывший украинский премьер Лазаренко, сидящий с прошлого года в США под следствием по обвинению в отмывании денег. До своего политического взлета Лазаренко руководил в Днепропетровске объединенными энергосистемами Украины. Западные эксперты восстановили следующий сложный сценарий аферы. «Газпром» взял в Западном банке кредит на сумму в 450 миллионов долларов и перевел его в госбюджет. Минфин разделил деньги с Министерством обороны. Они, однако, отнюдь не были потрачены на зарплаты солдатам и модернизацию боевой техники, а поступили в Лондон на счет фирмы United Energy International, дочернего предприятия Днепропетровского концерна «Лазаренко». Перед этим были подписаны договоры, по которым украинский концерн поставлял российским военным стройматериалы и продукты на 450 миллионов долларов. В тот же день лондонская компания перевела деньги «Газпрому» в порядке погашения долга за энергоносителя, а «Газпром» вернул эти деньги в тот же банк, откуда они и поступили. Таким образом, круг замкнулся. На деле это означало, что российское Министерство обороны заплатило львиную долю украинских долгов «Газпрому». Военные же получили лишь ничтожную часть тех продуктов и стройматериалов, о которых говорилось в договорах. Именно за эти махинации сейчас в Москве под судом находится целый ряд генералов. Лондонский филиал Днепропетровского концерна открыла тогдашний член его президиума Юлия Тимошенко. Сейчас она вице-премьер Украины по энергетике. В последнее время они много писали в газетах. Она, с одной стороны, пропагандировала на Западе идею строительства газопровода из Центральной Азии в Европу мимо России под Каспийским и Черным морями, а с другой, ее муж Александр был еще в июле арестован по обвинению в хищениях. Он якобы продавал в начале 90-х годов российский газ британским концернам и крал деньги себе в карман. Юлия Тимошенко называет все это политической провокацией, намекая, что за ней стоит Кучма, который пошел на сближение с Москвой, разочаровавшись в Западе. Сама Тимошенко опирается на Ющенко, которого считают неприкасаемым, так как он с его политикой сокращения госрасходов – любимец западных финансовых структур, и без него Украина не справится с долгами. О том, что Кучма начинает ставить на Москву, свидетельствует и увольнение прозападного министра иностранных дел Бориса Трусюка, и то, что в августе украинская авиация впервые участвовала в учениях с российскими войсками. Это те самые учения, в ходе которых погибла атомная подводная лодка «Курск». В Киеве также поговаривают, что Путин сообщил Кучме о готовности пойти на уступки, но при одном условии – Украина должна отдать «Газпрому» трубы на своей территории. Сам Кучма отказывается комментировать все эти проекты. Он выжидает. Местные эксперты утверждают, что строительство газопровода в обход Украины может обойтись аж в 50 раз дороже, чем увеличение пропускной способности существующих на ее территории мощностей. И многие близкие администрации президента киевские комментаторы вообще называют планы строительства обходного газопровода болтовнёй, служащей одной единственной цели – дать России контроль над идущими по Украине трубами, пишет немецкая газета «Süddeutsche Zeitung».
На волнах Радио Свобода вы слушали обзор «Западная печать о России». Обзор подготовили Ирина Лагунина и Иван Воронцов. После перерыва ваши письма.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Алексей Цветков. Атлантический дневник. Соединенные Штаты на рубеже тысячелетия. О чем спорят, что думают и что читают американцы. Плавильный тигель культуры и миссия сверхдержавы. Затем «Седьмой континент» – передача, посвященная интернету, информационным технологиям и телекоммуникациям, жизнь всемирной паутины и ее российские проблемы. Слушайте каждый вторник в 21.10, затем повторяется в среду в 1:10, 9:10 и 15:10 на волнах «Свободы».
Впервые по-русски. Не все из интересного опубликовано в стране. Радио «Свобода» продолжает заполнять пробелы. Переводы и новые тексты из России и других стран, где живут авторы, пишущие по-русски. «Экслибрис» – литературное приложение к программе «Поверх барьеров». «12 лет в эфире. Воскресенье 15:10 и 21:10, понедельник 5:10, 9:10 и 13:10. Время московское. На волнах. «Страх свободы». Экслибрис ведет Сергей Юринян.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Пишет господин Теличенко, отставной офицер авиации, 57 лет. Я понимаю, что все мы, строившие коммунизм, устали, и что мир от нас устал. Но все-таки много пустой и нехорошей болтовни вокруг атомохода «Курск». К такому печатному ору мы не привыкли. В этой болтовне, в этом оре мы, оставшиеся в живых, раскрываем свои пороки. Есть, конечно, виноватые, есть. Командир, вечная ему память, не мог не сознавать, что выходит в море не полностью снаряженным. Его командиры тоже не могли не сознавать этого. Но послушайте старого офицера-технаря. К таким катастрофам не готова ни одна страна. Не надо чистить без разбору всех генералов и адмиралов. Как всегда, выскочил на сцену поэт. Ни один адмирал не застрелился. Личное оружие офицеров, в том числе и высших, хранится не дома, причем пистолеты отдельно от патронов. Исполнить предписанный поэтом долг чести можно только повесившись или сделав себе харакири кортиком. Я всю жизнь провел в армии, был свидетелем катастроф и трагедий, продолжает господин Теличенко. Видел рыдающих генералов, присутствовал при разборках, которые учиняли министры и главкомы, стопаньем ногами, с криками «убийца!». Знаю, сколько летело невинных голов. Я, наземный капитан, вырастил более 10 генералов, помню их старлеями. Я не могу ни об одном из них сказать, что он не пекся о солдате, о матросе. Помню, замерзал наш гарнизон на Дальнем Востоке. Пошли по квартирам собирать подписи под жалобой в Москву. Дошли до квартиры генерала Акулова. Он в унтах, летном меховом костюме, 400-м то письмо подписал. Потом умер за штурвалом самолета над Курилами. Дорог это, воля Божья, смирить гордыню нашу. Что вы пристали к адмиралам? Ну, какую информацию со штормового моря мог сразу же дать вам командующий? Лодка затонула за секунды. Какую информацию о причине гибели линкора «Новороссийск» мог дать командующий Черноморским флотом, когда его за мгновение до того, как линкор перевернулся у стенки, вестовой вышвырнул из постели за борт, и адмирал через весь город бежал под штаниках к штабу? Так пишет отставной капитан Теличенко. Из Литвы пишет госпожа Даренских. «Я работаю в Клайпедском торговом порту. Изо дня в день, из ночи в ночь, мимо окон моей конторы проходят составы с металлами в слитках, рулонах, листах, а также целые составы с удобрениями. В голову периодически заползает леденящая душу мысль. Одно вещество – металл. Мы с огромными энергозатратами и трудовыми подвигами выгребаем из нашей матушки-земли. А другое вещество – удобрение. С такими же огромными трудами и энергозатратами впихиваем в ее многострадальное тело, по глупости своей полагая, что улучшаем ее. Наше невинное, в кавычках, желание иметь в своем пользовании побольше вкусных, хороших и разных товаров – разрушает жизненное пространство вокруг нас. Это желание надо попытаться умерить. А если ничего не имел и не имеешь, то стоит порадоваться тому, что не участвовал в интенсивном загаживании земли. Если внимательно и любя относиться к ней, она всегда накормит. Участок, который старательно обрабатывает без удобрений, моя 75-летняя мамуля – кормит ее полностью. Она даже ухитряется скопить денег к моему отпуску. Елизавета Даренских. Я бы подписался под проповедью госпожи Даренских, если бы был уверен, что хоть один человек нас послушается. Даже принудительное ограничение народного потребления удавалось до сих пор не полностью и не везде. Потребительством мир начали стращать тогда же, когда и всеобщей грамотностью, если не раньше, да, намного раньше. Знать бы, что за сила заставляет человечество проходить мимо самых, кажется, благих призывов. Может быть, человечеству в целом все-таки виднее, чем нам, отдельным, пусть и лучшим его представителям. Не назвать ли эту силу здравым смыслом? Дело в том, что всякий благой, но не услышанный человечеством призыв на поверку оказывается не таким уж благим. Без химических удобрений жить можно, но это голодная жизнь. Господин Баландин из Иркутска в своем большом письме на Радио Свобода подробно разбирает экологические мифы, которые овладели сознанием многих современных людей. Экологические мифы – это сказки о преимуществах жизни на природе и в согласии с нею, без химии и физии, без механики и оптики, поскольку для изготовления очков тоже нужно пожирать природу. Увлечение этими сказками пока, правда, вполне безобидно. От слов энтузиасты не переходят к делу, поскольку тоже хотят жить, а экологически чистый способ жизни – это не что иное, как самоубийство. В качестве примера экологически чистого способа жизни, пишет господин Баландин, часто приводят американских индейцев. Действительно, почти идеальное равновесие между численностью индейцев и природной емкостью местности, где они проживали, поддерживалось. Но как? Это не особенно афишируют до сих пор. Во-первых, постоянные войны между племенами. Существовал, во-вторых, и более естественный способ ограничения населения. Чтобы мужчина мог получить право продолжить свой род, он должен был убить несколько крупных хищников или людей другого племени. Он их или они его, что и происходило с не самыми сильными особями. Господин Баландин упрекает нас за то, что мы почти не занимаемся разоблачением современных экологических бредов. Не смеемся над теми, кто такует, например, о губительном потеплении климата из-за выхлопных газов. Во время одного среднего вулканического извержения, пишет он, в атмосферу Земли выбрасывается такой объем углекислоты, который сопоставим с годовым объемом автомобильных выхлопов. А поступление из таких источников загрязнения, как рифтовые системы, вообще не принимаются в расчет. Рифтами геологи называют длинные до тысяч километров щели в земной коре. Упрек господина Баландина, конечно, обоснован. Было бы совсем плохо, если бы поведение землян зависело от того, как мы их просвещаем по экологической части. К счастью, говорю, существует пока непреодолимое противоречие между верой сторонников первобытности и их собственной повседневностью. Рукотворные туки проклинаем, а хлебушек, выращенный на них, кушаем. Разрыв между словом и делом не всегда зло, он бывает и спасительным. Слушатель почтенных лет прислал номер одной из петербургских фашистских газет. Газета пугает адскими муками тех, кто примет начертание зверя, то есть налоговый номер. Целую страницу занимает статья «Когда Баркашов заберет власть у евреев». Имеется в виду власть над Россией. О Путине говорится, что ими, евреями, ему поручено сделать русскую землю дешевым товаром. Под заголовком «Чем занимался Ленин с Зиновьевым в шалаше в разливе» помещена их любовная переписка. Слушатель пишет, что он, будучи христианином, возмущен враждебностью русских фашистов к евреям, поскольку сам Христос был евреем. Но что касается антихриста Ленина, то хотел бы, чтобы о его похождениях узнали с помощью Радио Свобода те жители России, которые продолжают поклоняться богомерзкой мумии. Любовная переписка Ленина и Зиновьева, которому вождь мирового пролетариата потом будто бы изменил с Троцким, стоит столько же, сколько и позднейшие признания Зиновьева, что он замышлял погубить Ленина, а заодно и все дело социалистического строительства. Но верят обычно тому, чему хотят верить. У всякой выдумки два создателя. Тот, кто выпустил ее в свет, и тот, кто подхватил. Выдумать можно что угодно, а вот подхватывают люди только то, что ложится им на душу, приходится ко двору. Почему в 1937 году миллионы поверили, что тот же Зиновьев и другие вожди были врагами социализма? Потому что очень уж неприглядным оказался социализм. не получилось рая на земле. 10 лет прошло, 20, а жизни как не было, так и нет. Не может быть, чтобы это было просто так, рассуждал советский человек. Должны быть злодеи, которые всему виной. Большое злодейство, большие и злодеи. У Сталина не было другого выхода, как выдвинуть в злодеи своих ближайших соратников. Из Москвы пишет господин Филин. Время от времени он единолично, на свой страх и риск, проверяет рынок «Русское золото» в Митино, это один из районов Москвы. О результатах своих проверок докладывает властям, но воз и ныне там, как любила когда-то выражаться газета «Правда». Читаю. Проведя очередную проверку на рынке «Русское золото» в Митино, прихожу к выводу, что там нет никаких изменений. По-прежнему там производится скупка палладий, содержащих конденсаторов КМ-3-4-5, резисторов ППЗ-43, СП-5, платина, содержащих реле РЭС-9, РЭС-22, покрытых золотом микросхем. Интересно, что везде требуют знаки военной приемки, ромбик-звездочка. На рынке по-прежнему работают около 15 пунктов приемки. Дни их работы – суббота или воскресенье. Из ОБЭП, отдела по борьбе с экономическими преступлениями, на мое заявление мне пришел ответ, что работа в этом направлении ведется. Находясь в этом отделе по адресу улица Циолковского, 4, ждал начальника 2 часа. Сотрудники ползают по коридору, как сонные мухи. Помещение все в дырках и трещинах. Разговоры о том, где и что можно купить со скидкой. Из кабинета номер 28 слышится непрекращающаяся матерная брань. В длинном коридоре горят всего 2 лампочки. Туалет не поддается описанию. «Задаю президенту России простой вопрос», — пишет господин Филин. «Что может сделать штат в 25 человек против рынка, где в субботу и воскресенье находится 200-300 бандитов?» Не знаю, господин Филин, что ответит вам президент, а я бы с интересом прочитал ваши соображения о том, как можно было бы управиться без всякого штата. Уверен, человек, чья мысль пойдет в этом направлении, обязательно додумается не только до самых простых, но и до самых практичных предложений. Из вашего письма следует, что изделия российской военной промышленности продолжают находить мирное применение. Это отрадно. Из Житомира пишет Шеликовский Виктор Андреевич. «Нам долго вдалбливали в головы, что угроза для нас идет от Запада, от НАТО. Сейчас, когда нет Советского Союза, очень ярко видно, откуда эта угроза шла на самом деле. Сейчас уже никто не говорит, что Соединенные Штаты Америки хотят нас уничтожить или поработить. Все только тянут к Америке руки, только и слышно: «Дай долларов, долларов дай». Это у вас на Украине, Виктор Андреевич, никто не говорит, что Америка хочет уничтожить или поработить Украину. Никто из видных политиков, общественных деятелей, никто из властителей дум. В России же таких сколько угодно. Самые видные, правда, говорят уже не прямо, что Америка главный враг России, а намеками. Но здесь тот случай, когда намеки действуют сильнее. Это различие между Украиной и Россией почти не обсуждается, ведь оно разительное, огромное различие. Невозможно представить себе, чтобы даже наиболее вздорные из украинских депутатов заявили: «Желаем податься в Америку проверять президентские выборы, потому как не верим, что они будут честными». А российские думцы, и среди них сам Николай Иванович Рыжков, это заявили. Вот и сомневайся, был ли Советский Союз Российской империей, плод ли от плоти ее послесоветская Россия. «Меня зовут Валентина Ивановна Кравцова, мне 45 лет. По национальности я русскоязычная украинка. По внешности иногда похожа на еврейку, иногда на цыганку. Имею честь преклоняться своей памятью перед вождями Марксом, Энгельсом, Владимиром Ульяновым, Кобой Джугашвили. Люблю, будучи русской в сердце, русские лирические песни, несмотря на то, что их писали евреи, такие как Исаак Иосифович Дунаевский, Никита Богословский. Вас не уважаю, много на себя берете, недальновидные вы политики, да и эгоисты. Мы, в сатанинских искушениях, выпавших на нашу долю, видим, кто есть кто, а кто есть ху. Спросили бы меня лет 25 назад, что такое стриптиз, спид, спиритизм, сифилис, гомосексуализм, лесбиянство, куртизанство, я бы пожала плечами, Бог его святой знает. В советских школах уборщицы не выметали презервативы, и школьницы в большинстве своем до 17-18 лет были девочки. Поздравляю вас с 83-й годовщиной Великого Октября. Наилучших благ, мира и здоровья всем вам желаю. Валентина Ивановна Кравцова. Напишите мне, Валентина Ивановна, чем вы занимаетесь, какая у вас семья, в каких случаях вы похожи на еврейку, а в каких на цыганку, на кого вам больше нравится походить. Уважаемая редакция, пишет вам жена бывшего военнослужащего, подполковника запаса Дымова Юрия Васильевича. Отслужив 20 лет в армии, отлетав все эти годы, имея 40 лет выслуги, мой муж в 92-м году демобилизовался. Квартиру в Смоленске пришлось сдать, так как иначе нельзя было прописаться в Люберцах, откуда он призывался. Без прописки не ставили в очередь на квартиру. Слушатели уже, наверное, поняли, подполковнику запаса Дымову и его семье в Люберцах не дают квартиру. «Мы писали, — сообщает его жена, — в администрацию президента, в приемную правительства, к нашему депутату Попову. Все глухо. Посоветуйте, могу ли я обратиться в Международный суд по правам человека с иском на Люберцкую администрацию за нарушение права на жилье всех членов моей семьи. Просьба моя – последний жест отчаяния. Я очень далека от всего этого, но очень прошу вас разъяснить, что такое статус вынужденного переселенца и может ли моя семья попросить у какой-нибудь страны социального убежища. Я, мой муж, наши дети – мы выросли в этой стране и очень ее любим, но она стала нам мачехой. Вас слушает весь мир. Может, услышат президенты нормальных стран, где Конституция не используется в качестве туалетной бумаги. Мы еще довольно молоды и можем принести пользу любой стране. Дымова Елена Валерьевна. К сожалению, нас слушает не весь мир, как многие думают, а русскоязычный мир, часть русскоязычного мира». Писем по квартирному вопросу из бывшего Советского Союза мы получаем, конечно, не столько, сколько их получало советское радио, но в процентах, наверное, не меньше. Ни политического убежища, убежища от бедности, от бездомности не предоставляет ни одна страна. Право на бесплатное жилище и даже право на бесплатное пропитание не относится к числу тех прав, которые считаются неотъемлемыми, такими, соблюдение которых требует Организация Объединенных Наций. В этом отражается состояние современного мира, достигнутая им производительность труда. Большинство населения Земли живет пока очень скудно. Богатые страны как могут помогают бедным, но основное средство от бедности все-таки еще в руках самих бедных, и бедных людей, и бедных стран. Не очень хорошо себя чувствуешь, говоря все это, как будто ты чиновник, который отфутболивает жалобщика. Поэтому вряд ли уместно распространяться здесь и о главном средстве от бедности, которое есть у каждого народа. Не у каждого человека, но у народа каждого. Разве что сказать только одно слово – просвещение. Все-таки оно. В России особенно много говорили об этом в XIX веке. В Западной Европе связь между просвещением и благосостоянием разглядели в XVIII. Студентка из Москвы, зовут ее Аминат, пишет. «Недавно я была в гостях у знакомых. Окна их квартиры выходят на оживленную улицу, и мы стали свидетелями дорожно-транспортного происшествия. Люди, к счастью, не пострадали, но машины помялись. Пассажирами одной из них оказались кавказцы. И вот мои знакомые, внешне вполне нормальные люди, мгновенно определили виноватых. Черные есть черные». Зачем выяснять причины и обстоятельства? И так все ясно. Лифт в главном здании МГУ. Слышу громкий разговор. Студент разглагольствует о том, как бы он поехал в Чечню, чтобы убивать чеченцев. Было сказано не боевиков, не террористов, а именно чеченцев. Как он будет отрезать им уши и носить их на веревочке на шее? Ты не уши, ты лучше зубы нанизывай. со смехом советует ему товарищ. Или еще разговор в том же храме наук. Не подумайте, что я подслушиваю чужие разговоры. Просто ведутся они очень громко. Двое хорошо одетых молодых людей обсуждают баркашовское РНЕ. Один говорит: «Я, конечно, против РНЕ, но Хачиков бить надо. Я тут как-то иду, а они мне навстречу, человек 7». «И что они?» «Да ничего, но человек 7, представляешь?» Люди, оказывается, провинились перед ним тем, что просто шли ему навстречу по тротуару. Первое, что мне приходит в голову, когда я думаю о причинах этой дикости, пишет студентка, он, говорящий ящик, который методично изо дня в день рисует образ кровожадного кавказца, в частности, чеченца, террориста, убийцы, работорговца. То, что человеконенавистнические идеи и образы находят понимание у пьяниц, бомжей, понятно, они обижены жизнью и стремятся кого-нибудь обвинить в своих невзгодах. Но почему это занятие привлекает и людей вполне благополучных, образованных? Почему они верят небылицам, не хотят думать самостоятельно? Скажите, почему российское общество столь легко позволяет себя обманывать? Если вы не можете сказать об этом по радио, напишите мне по адресу: Москва, улица Мещерякова, дом, корпус, квартира, Аминат, студентка, 19 лет. Кроме обычных и, в общем, вечных причин, можно, наверное, назвать одну, Аминат, не совсем обычную. Терпимость к людям не своей крови и веры очень трудно дается человеку, очень трудно. Дикарское нутро сопротивляется до последнего патрона. Чтобы терпимость вошла в человека глубоко и невозвратно, воспитывать ее, внушать ее нужно очень настойчиво и тонко, искренне. С молодых ногтей человек должен дышать воздухом терпимости, иметь перед глазами примеры. Казенщина и двуличие все испортят, сделают как раз то, что вы наблюдаете вокруг себя. Этих несчастных учили, что человек человеку друг, товарищ и брат. Но достаточно вспомнить, кто учил, чтобы не говорить «как». Россия расплачивается за казенщину и двуличие, которыми было пропитано советское общество. Зюганов и при советской власти был Зюгановым. Батька Кондрат – батькой Кондратом. Но тогда им приходилось помалкивать, а теперь они могут проявлять себя безнаказанно. В заключение еще раз злоупотреблю служебным положением для саморекламы. В Москве в издательстве «Время» вышла моя книга «Ваши письма на свободу». В ней собраны выдержки из передач «Ваши письма» за последние годы. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории продолжается. Родина
слышит. Для меня история начиналась с декабристов, когда думалось, о чем говорить с сыном-подростком или с дочкой-подростком, то всегда душой утыкались в Пушкина и декабристов.
У каждого свои представления об истории. Важно, что они есть у каждого. Это то, что объединяет людей, и то, что в разное время их разъединяет.
Владимир Тольц. «Разница во времени». Дважды в месяц по воскресеньям в 8.10, 13.10, 16.10 и в 19.10. Повторение в понедельник 13.10 и 23.10. Время московское.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки, последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит радио «Свобода».